Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, почитатели памяти и духовные чада, протоиерея Михаила Труханова. День памяти преснопамятного протоиерея Михаила 14 сентября, который по традиции совершается на его могилке на Ваганьковском кладбище Москвы, участок 33, переносится в этом году на 17 сентября, воскресенье. Итак, 17 сентября в воскресенье мы приглашаем всех, кому дорого имя и память протоиерея Михаила Труханова, подвижника благочестия 20-го столетия, духовного писателя, молитвенника и пастыря, 17 сентября, в воскресенье в 13 часов, на его могилку, участок 33, Ваганьковское кладбище Москвы. В течение всего дня там будут совершаться заупокойные литии и панихиды в память преснопоминаемого протоиерея Михаила Труханова.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в субботу, 23 сентября, совершить паломническую поездку в Свято-Успенский монастырь в Александровой Слободе. В царствование государя Иоанна Васильевича Грозного Александрова Слобода длительное время была второй столицей Московского государства. Александрова Слобода – царская вотчина. Здесь стоял загородный дворец государя Василия III. И был построен Белокаменный Троицкий собор, построен по подобию Троицкого собора Лавры преподобного Сергия Радонежского. Фрески Троицкого собора были выполнены лучшими русскими мастерами. В Троицком соборе Свято-Успенского женского монастыря мы с вами сможем помолиться у чтимых чудотворных икон Пресвятой Богородицы: Владимирская, Страстная, Чернигово-Гефсиманская, учтимые иконы Успения Пресвятой Богородицы. В Троицком соборе находится и чтимый, очень редкий образ древа Иессеева и необыкновенное деревянное скульптурное распятие Господа нашего Иисуса Христа. В Троицком соборе находится ирака с мощами строителя Свято-Успенской обители преподобного Корнилия Александровского. Мы с вами сможем, помолившись, приложиться к святым мощам угодника Божия. В этом году мы праздновали столетие явления державной иконы Пресвятой Богородицы. Державный образ Царицы Небесной был обретен в Коломенском, в храме Вознесения Господня, который воздвиг государь Василий III в благодарность Богу за рождение наследника, будущего первого помазанника Божия на престоле Московского царства, государя Иоанна Васильевича Грозного. имя первого помазанника Божия на престоле Московского царства, государя Иоанна Грозного, было оболгано и оклеветано с началом Ливонской войны. В ходе этой информационной войны, развязанной в XVI веке Латинским Западом против России, русского царя и русского народа, были выдуманы многие небылицы и черные мифы, которые продолжают повторять до наших дней. Во время нашей паломнической поездки мы постараемся опровергнуть многие черные мифы о первом русском царе, о истории России. Напоминаю, поездка в Свято-Успенский монастырь в Александровой Слободе состоится 23 сентября, в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа у нас работает телефон 8-495-959-59-39. Пожалуйста, звоните или присылайте свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. А я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Алексея Ладыгина, батюшка, магистр богословия, профессор Московской финансово-юридической академии, наш постоянный, глубокочтимый автор. Мы слушали ваши проповеди, батюшка, в течение лета, ваше слово. Узнали, что вы недавно побывали на Святой горе Фавор. Я думаю, что сегодня вы тоже нам об этом расскажете чуть подробнее. Ну, а сегодня, надеюсь, благословите, отец Алексей.
Бог благословит.
Как-то давно мы с вами не встречались, я даже немножко волнуюсь. А сегодня у нас вот тоже день праздничный, особенный. Сегодня все-таки начало индикта церковного, церковное новолетие. Завтра мы память преподобных отцов Антония и Феодосия, Киево-Печерских, в числе других великих святых вспоминаем. Ну вот, новолетие, праздник тоже такой особенный, радостный, церковный.
Особенный, конечно, он очень глубокий праздник. И сегодня у нас, по нашей традиции, мы уже такие стали современные люди, как-то потихонечку поздравляем друг друга смс-сообщениями или по WhatsApp что-то направляем. И я обычно о таких праздниках тоже пишу своим прихожанам, и некоторые мне задают вопросы. Батюшка, а что такое церковный год?
И почему именно сегодня?
Почему он сегодня? Вот. А на самом деле это же глубокий праздник, и смысл имеет глубочайший. Поэтому в церкви нет ничего неосмысленного, нет ничего простого, нет ничего случайного. И церковный год, он, конечно, тоже начинается не просто так, потому что он вмещает в себя некий круг богослужения. Ведь все наше богослужение, оно вообще делится на богослужение суточное, на богослужение недельное, на богослужение годичное. И кто знает смысл богослужения, то он понимает, что даже каждый день мы охватываем буквально всю жизнь Церкви Христовой, а каждую неделю или седмицу, седмичное богослужение также охватывается память многих святых, и каждый день посвящен тому или иному святому, и каждый день посвящен ангелам, архангелам, Кресту, Пресвятой Богородице, чтобы нам дать некое не только возможность помнить, иметь перед своими глазами пример, но и самое главное – вникнуть в эту великую духовную тайну служения Господу, чтобы наша жизнь была осмысленна, чтобы наша жизнь была одухотворена и благословленно, потому что без благодати Божией ничего человеку невозможно созидать. А благодать Божия, человек ее получает только за счет молитвы, а молитва, она особая, сугубая, там, где Христос присутствует, это, конечно, молитва церковная. Ну и целый год, он тоже в себя вмещает огромные праздники. Эти праздники не только историческое воспоминание, но каждый праздник мы переживаем, мы как бы становимся участниками этих событий, мы становимся причастниками, то есть мы имеем часть от этих событий, и каждый раз мы определяемся, где мы, со Христом или вне Его, мы кричим Ему «Осанна» или кричим Его «Распни, распни Его», мы с Матерью Божией, которая переживала эти события, или мы вне этих событий, захваченные суетой этого мира. Поэтому здесь, конечно, очень глубоко понимать и осознавать, а что такое церковный год? Он тоже ведь имеет свое начало. А почему он имеет начало не 1 января, не 1 марта, не какой-то другой месяц и год? А потому что он заключает этот год в себе некие тайные события. С чего начинается спасение рода человеческого и чем оно не заканчивается, а подтверждается, я бы так сказал, а начинается с Рождества Божьей Матери. Без нее невозможно было пришествие Христова. Именно она говорит от всего человечества и дает согласие на то, чтобы Христос пришел и воплотился. Но и в то же время, почему именно успением? Почему не Пашкой завершается год церковный, а успением? А потому что успение – это вторая Пасха. Если Христос воскрес, это естественно, это понятно каждому. А как эти дары, эти плоды Христова воскресения действуют на человека? Вот, пожалуйста, Матерь Божия, она была взята на небо, ее не коснулось тления. И такая практическая Пасха, Пасха восполнения, это, конечно, она была осуществлена на Матери Божией.
И то есть, как наглядный пример всем нам, земнородным, да?
Как и что будет происходить с тем человеком, который до конца останется верен Христу, пройдя через все испытания, искушения, страдания и страсти этой жизни.
Претерпев и до конца, то и же спасен будет. Спаси Господи, батюшка. И у нас слушатель на линии с вопросом. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, раба Божия Вера. Я бы хотела узнать, вот сегодня день, я просто забыла, или день рождения, или день памяти Валентины Амфитеатрова. Вот я так не могу нигде узнать, прославили его в лике святых или нет.
Спаси Господи. Ну, насколько я знаю, еще не прославлен отец Валентина Амфитеатров в лике святых. Причины не знаю, как бы этим вопросом не занимался, но знаю, что москвичи очень сильно почитают отца Валентина Амфитеатрова. И вот у нас в свое время был инспектором Московской духовной семинарии архимандрит, впоследствии епископ Сергий Соколов. Знаете, что Соколов — это такой старейший
Из той самой
духовный род. Да, Соколовы — это наша такая духовная столичная интеллигенция. И вот была такая добрая традиция, когда поступали на первый курс или в первый класс тогда семинарии, почему семинаристы называлось классами, сейчас все в курсы переименовали, все по Болонской системе уравняли, а мы еще сподобились жить по древней традиции. Семинаристы всегда учились не на курсах, а учились в классах, не были студентами, а были воспитанниками. Это глубокий смысл, конечно, быть воспитанником, значит, учиться жить по христианским правилам, научиться жить так, как должен жить каждый христианин, и в то же время научиться послушанию. То есть ты действительно не просто студент, который получал знания, а ты тот человек, который призван научиться вот жить духовным путем, христианским путем идти, и в то же время вот это все переносить затем на то учить окружение, да, которое будет, да, на приходе.
Самому, да,
поэтому для нас, которых поступали с разных регионов нашего Отечества, было очень важно показать столичную жизнь. И была такая традиция, что брали, невзирая на те 90-е годы, тяжелое время, автобусы, и нас возили, показывали столичные храмы, они тогда были самые разные, некоторые из них были те, которые, как мы говорим, в советское время не закрывались, некоторые уже были переданы русской церкви, самые первые храмы, помню, Муфтушины были, где служил брат отца Сергий, отец Федор покойный, царствие ему небесное. Вот тоже замечательный батюшка, который
миссионер,
восстановил такой прекрасный храм Преображения Господня в Тушине, и тоже очень был неугомонный, так сказать. Он, конечно, занимался общественным служением и миссионерским служением, и первым тем, который посвятил свою жизнь и воспитание наших солдат в армии.
И тюремное
служение, да, удивительное. Батюшка, и вот у него побывали, и он рассказывал, как дается вот возможность восстанавливать храмы, какие сложности, трудности. Ну, и время-то было само по себе очень трудное. Ну, и затем, вот почему я это все рассказываю, нас повезли и на могилку к отцу Валентину Амфитеатрову. Вот владыка Сергий, он как бы приобщал нас к полноте такой вот духовной, приходской жизни. Здесь тебе, пожалуйста, и те храмы старинные, которые были переполнены людьми, и те храмы, которые восстанавливались, потому что многие те, которые с нами учились, они стали восстанавливать храмы, и меня коснулась эта тоже судьба и строить, и восстанавливать. И в то же время мы не должны терять вот таких исторических нитей с тем духовенством, которое созидало эту добрую, святую атмосферу и до революции, и послереволюционное время. И тогда вот это показывало все единство церкви. И тогда он повел, рассказывал нам об отце Валентине о том,
тогда как... Тогда тоже много народу было, да?
Много народу было, очень много москвичей. А тогда еще больше ходили, еще помнили. Сейчас да, уже как-то так, все
да
это
стирается.
Да, и люди
были горячее вначале.
Горячее, да. И молились, радовались, и просили отца Валентина о помощи. И многие рассказывали о тех чудесах, которые получали на могилке отца Валентина. Вот.
Батюшка, ну,
для меня он таким остался по сей день.
Даже то, что официально еще не прославлено. Мы же знаем, что с народного почитания начинается почти любое, конечно, прославление. Никто, конечно, же не мешает, конечно, почитать и даже келейно молиться. Правда,
конечно,
же? Поэтому не будем, братья и сестры, унывать в таких случаях, что вот до сих пор не прославили. Много таких.
Нет, тут даже не в этом смысл.
У Господа-то они прославили.
Смысл в дружбе, в почитании, в самом внутреннем почитании. И ведь много прославленных святых, до которых мы даже не имеем какого-то прикосновения, даже мысленного, да? А здесь мы можем дружить с отцом Валентином через почитание, просить его о помощи, сходить на могилку, помянуть на панихидке. Это тоже вот такое духовное единение, которое даст огромные плоды. Этого никто не может лишить. Можно говорить об одном, о втором, третьем, четвертом. Канонизации – это особый акт, но не все святые явлены Церкви Христовой, а кто-то не явлен, но участвует в нашей жизни, потому что Небесная Церковь, она вся участвует в нашей жизни, в жизни земной Церкви, внесения нашего жизненного креста.
Слава Богу! Напоминаю, дорогие братья и сестры, что сегодня в нашем эфире протоиерей Алексей Ладыгин, чему мы очень рады, и на столе у меня лежит новая книжечка. Говорю книжечка, потому что вы, батюшка, ее так мудро разделили, вот книгу, на 4 томика. Это удобно. И возить с собой, читать. «Дерзновение ко спасению». Это продолжение ваших годовых проповедей. Но это не просто продолжение, она действительно издана совершенно иначе. Вот как раз мы говорим о том, что многого не знаем. Вот почему учебный год, почему там начало церковного года вот такое. Вот мне кажется, как раз вот такие книги слова, произнесенного самвона, людям самым разным, часто богословские, ну, совсем детям еще, и для тех, кто уже и давно в церкви, они очень помогают, потому что вот открываешь, читаешь проповедь, они не просто на 2-10 праздники, они действительно, как вот вы сказали, они разделены по неделям, да, на богослужебный год. Расскажите немножечко об этой книге подробнее, батюшка. И я рада нашим слушателям сказать, что эта книга сейчас есть у нас и на радиостанции «Радонеж». Вы можете приходить и ее так получать за посильную жертву. Мы будем рады как-то вот этому помочь.
Это действительно, я как бы никогда не стремился, чтобы мое слово записывалось и потом вот собирался в определенные сборники. Это желание наших прихожан, оно вылилось, знаете, как говорится, доброму ничего не нужно мешать. Оно вылилось в создание целой издательской группы нашего прихода, и группа настолько загорелась, стали объединяться люди, вместе работать, собираться по воскресным дням. Естественно, все работают, конечно, на основной работе.
Это же катехизация. Вот вам сесть и написать совершенно будет некогда. А вот так вот из проповеди.
Да. Сначала записывали, потом обрабатывали, а потом собирали все в книжечки. И вот первую книгу мы еще издали в Ефросине Московской. Книга, которая называется «Блаженные, чистые сердцем Бога узрят». И вот продолжение проповеди, они также собираются. Это еще часть только того, что мы смогли обработать и собрать совместно в четырехтомник уже. «Дерзновение ко спасению» назвали. Каждая книжечка небольшого формата. Она действительно удобна, чтобы ее можно взять
такое
в метро.
В сумочке, да.
В сумочку, да. И мы читать проводим большое время в дороге и читать. И очень удобно. И когда мы собирали эту книгу, ее иллюстрировали по-особенному, ну, чтобы было приятно держать.
Да, она очень радостная, нарядная.
Да, да,
да. Хоть и не такая в простоте, не недорогая, вот такая, как та первая книжка, которая, да, такая вот массивная была, нарядная. В простоте, но очень яркая, радостная.
Да, и мы ее также как бы в той традиции сделали, что каждая проповедь имеет свое название смысловое. В чем смысл этой проповеди? Одним словом можно выразить, вот, о чем говорил священник за той или иной службой. Но, опять-таки, вот, если мы так называем проповедь, то непонятно, когда была она сказана, в
по
честь
времени.
Какого праздника, на какой неделе, потому что у нас же все поделено на седмицы. Если неделя, то это значит определенная седмица. Неделя четвертая там по Пятидесятнице, неделя четвертая по Пасхе. И каждая неделя соответствует свое евангельское чтение. И тогда вот в первом томе сделали такую вкладочку, что каждая проповедь, она разложена, в какую неделю она сказана. То есть это некая подсказка будет. И название, с одной стороны, смысловое, но и какая тема, тематическая еще.
О чем бы человек хотел
почитать, да, да,
и
да,
вот
да.
Он найдет.
Он найдет, да, и это подсказка и для священнослужителя, и для того человека, который хочет воцерковиться, и для того человека, который, может быть,
учится,
побывал на богослужении и не совсем еще понял, о чем говорил священник, потому что он еще только воцерковляется, для него еще не знакомо, ему необходимо увидеть текст, познакомиться со словом более так глубоко, и
да,
тогда
вернуться,
перечитать. Да, да, да. Поэтому вот это издание, оно будет помогать. Вот мы издали в мае месяце эту книгу и четырехтомник, и в то же время он издан по одобрению издательского совета Русской Православной Церкви, поэтому она имеет полное право жить в церкви, потому что издана с благословения.
Я думаю, меня вот радостно еще было, батюшка, увидеть здесь действительно вот в фотографиях прекрасных, красочных, цветных, просто историю храма Ефросиниевского и вот уже Вознобишена. И многие лица прихожан знакомые, ваших сослужителей, большинство из которых абсолютно это ваши ученики, буквально от иподьяконов, даже от просто от прихожан, ставшие священниками. Просто такая очень радостная книжечка. Так что спасибо вас, Господи, за этот труд. И мы рады, что вот он у нас сейчас пока на радиостанции «Радонеж» есть. Почитайте, дорогие братья и сестры, кто пожелает, приходите. И вы можете ее получить за посильное вам пожертвование, очевидно, да, бочка? Какую-то
конечно
цену вы не назначали. Ну что же, продолжаем наш эфир. У нас телефон по-прежнему работает. 959-59-39, префиксом 495. Батюшка, вот сейчас время такое, с одной стороны, конечно, радостное. Мы вступаем в новый церковный год, мы предвкушаем уже через неделю праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И далее сразу там очень любимого, почитаемого многими святителя Феодосия. И, кстати, да, и завтрашний вот праздник, снова повторюсь, преподобного Антония Феодосия Печерских. Но в то же время дни сейчас вот в нашей жизни обыденной какие-то очень тревожные. Даже многие люди смущаются тем, что сейчас вот бесконечные какие-то объявления, там вот людей нервируют о минировании там общественных зданий, о вспышках на солнце. Многие люди беспокоятся, что это, от чего, не оружие или какое-то. Или это гнев Божий нам попускается. Об этих ураганах я даже уже читала, что американцы, где эти ураганы сейчас буйствуют, считают, что это наше какое-то оружие тайное России против них. Господи, постоянно ищем каких-то врагов. Я уж не говорю о том, что сейчас этот вот скандальный фильм, очень такой разделивший людей, внесший много смуты в наши без того смутные сердца, хотя мы сейчас в предвкушении такого страшного вот события, столетия гибели святых царственных страстотерпцев, наоборот, должны быть бы в особом молитвенном состоянии стремиться пребывать, как-то умиротворять наши сердца, какой-то урок извлекать из такой истории нашей. А такое ощущение, что вот прям какого-то джина выпустили из бутылки, и все, даже вот, даже люди церковные, все равно как-то неспокойны.
Ну, я бы хотел вот всех поздравить, во-первых, с новолетием, что мы не успели сделать, пожелать всем сил, крепости, терпения, Божьей помощи и, самое главное, сильной такой веры, которая поможет все вот эти беспокойства удалить от себя, потому что без воли Божией ничего не произойдет в нашей жизни, в жизни и нашего Отечества в целом, и в жизни каждого человека в отдельности, потому что все по промыслу Божьему. Конечно, у нас есть беспокойство, конечно, у нас есть душа, которая, в которую вносится некая тревога, и здесь уже забота и попечение внешней власти, внутренней власти, которая должна заботиться о том, чтобы была безопасность и был мир в нашей стране. Но само по себе время очень тяжелое. У нас очень много врагов, а их всегда было много. Бояться ничего не нужно, потому что надо уповать на волю Божию. Вот единственное, о чем бы я бы всех попросил и всем бы пожелал в наступившем лете благости и милости Божией, чтобы каждый не забывал молиться. Утренние и вечерние молитвы. И когда выходите из дома, хотя бы скажите кратко детям, мужу, жене, с Богом. И перекрестите, и сами перекреститесь. И это будет помогать. И я в последнее время немножко стал огорчаться, потому что замечаешь, что на шее даже приходящих в храм Божий, вот и детей сейчас на новом приходе, спрашиваю, вы особенно к новому учебному году пришли причащаться? Без крестиков. Забывают носить крест. Крест ведь это не просто какой-то значок, свидетельствующий о нашей принадлежности к православию. Крест – сила, которая спасает и сохраняет нас от всякого зла. Ведь не случайно на обратной стороне креста всегда в наше напоминание пишется «спаси и сохрани». То есть Господь нас спасает силою животворящего креста. И вот если будет вот такое отношение к нашей духовной жизни, а ведь что такое молитва? Это общение с Богом. Это благословение родителей, это благословение самого Господа. А если это будет, Господь обязательно сохранит. То есть через все это мы вручаем и своих детей, и своих близких в попечение и в волю Божью. А если мы так поступаем, то Господь никогда не оставит нас, никогда не оставит наших близких, всегда спасет и сохранит. И ничего не будет страшно. И тогда, ведь поймите, даже Норд-Ост возьмем, кто-то умер, а кто-то остался жив. Ведь промысл Божий, он даже может вот в таких экстремальных ситуациях кого-то спасти, а кто-то останется без этого спасения. Поэтому всех когда нужно уповать на великое милосердие Божие. Если на самолете не летаешь, то кирпич может упасть. Если негде ходишь аккуратно и сверху кирпичи не летают, то сколько на ровном месте люди падают, разбиваются, и это является чуть ли не причиной смерти. Поэтому, когда мы уповаем на волю Божию, то никакие бомбы, гранаты и прочее не сможет нам навредить. Что же касается вот такого спорного фильма, который выходит сейчас, я, конечно, очень переживаю за это, переживаю то, что вносится некая смута. И так сейчас много внешних врагов на тебе, вот такая внутренняя политическая немудрость, некая, опять-таки, игра в демократию. Вот, можно выразить мнение, пожалуйста, никакая цензура, каждый может творить. Ну, давайте творить не каждый, кому как захочется со стороны его какого-то творческого потенциала, а нужно делать для того, чтобы была польза. Давайте подумаем о пользе, особенно в сегодняшнее время, когда Россия имеет столько врагов, когда нужно помогать и президенту, и всем разумным людям, которые есть в нашем Отечестве. Не нужно раздирать Россию, особенно сейчас, когда мы идем к выборам. Я бы хотел всех призвать, и наших министров, и тех культурных деятелей. Ну, давайте побережем Россию сегодня. Ну, давайте поосторожнее немножко относиться к тому миру и к нашему многострадальному Отечеству. Мы ответственны, чтобы сохранить мир и покой в нашей стране. Давайте закончим играть вот в эти некие искушающие всех демократические начала. Демократия, она тоже подразумевает разум, а не некий творческий беспредел. Вот я бы так бы сказала, и поэтому я считаю, что если сейчас такая ситуация вышла, то каждый должен, кто в эту ситуацию вверх, огромные, я бы сказал, массы людей должны все-таки...
И о своей ответственности задуматься.
Задуматься об ответственности, а может даже кто-то и должен и ответить за это, и это... Позиция меня, как священнослужителя, то и пастор, с которой я общаюсь. Нет тех, кто поддерживает, есть те, кто возмущается. И не надо толкать человека на грех. Ведь нужно помнить о том, что не только несет ответственность тот человек, который согрешает, но и тот человек, который в соблазн ввергает многих и многих людей. И о нем сказано в Священном Писании очень жесткие слова. Поэтому мы должны прекратить всякую брань, всякую перепалку, а трезво и разумно отнестись к той ситуации, которая уже сложилась, и из-за нее нужно выйти очень красиво, даже пусть это будет с неким своим собственным поражением, да, той немудростью, ее тоже нужно признать, которую совершили те ответственные лица, которые, ну, все-таки отвечают за это. И здесь другого не может быть мнения. Если большое возмущение народа, значит, моя политика, мои действия, они, конечно, вверли многих людей вот в такое состояние, которое сегодня приносит не стабильность, а наоборот расшатывает и без того уже расшатанную лодку нашего Отечества. Да. Поэтому вот два таких момента, которые вы подняли, они действительно глубокие. Ну и в том и в другом случае надо успокоиться, нужно помолиться и нужно, конечно, с одной стороны, ведь проявляет позицию, почему кто-то возмущается, кто-то что-то говорит. Ну, гражданская позиция, мы же создаем гражданское общество сейчас. Естественно, будет позиция высказана. Если вы будете говорить так, она нам не нравится, то мы будем об этом говорить. И вот эти вот, я бы сказал, грабли, они же во всем мире. Ну, сколько раз наступает. Очень хорошее обращение, я сегодня читал, митрополита Илариона. Мудрые, очень взвешенные, грамотные, очень, я бы сказал, такое вот аккуратное, с благодарностью владыке за его позицию. Вот, она очень близка для меня. Но...
Причем сознанием дела.
Сознанием дела, да, да.
Потому
да,
что
да.
Он видел этот фильм, да, режиссер да. пригласил его посмотреть. И, вот
и я думаю, что его слово, оно как бы...
Слово церкви.
Я бы сказал, что это сигнал для всех, как нужно выйти из этой ситуации. Это сигнал для всех. И не нужно оправдываться, и не нужно оправдывать, и не нужно греметь и писать письма, призывать власть и силой подавлять выражение противления этому фильму. Ну, это какое-то безумие. Одно безумие рождает другое безумие. И очень, я говорю, очень аккуратная, сдержанная позиция владыки Илариона. Я думаю, что она разрядит и остудит горячие головы, которые сегодня резко выступают с одной и с другой стороны.
Да, им просто это, как говорится, вот разыгрались Господи, не хочется такое слово говорить уже плохое в нашем эфире, но все понятно, о чем речь. Странно только, вот я думаю, каждый творец, каждый художник, настаивающий на собственной свободе творчества, на которую да мы и не посягаем, потому что нам и Господь дал свободу, все-таки создавая свое произведение.
Не за наш счет.
И создавая свое произведение, все-таки должен подумать, что, для чего я это создаю, что я этим хочу сказать, что я принесу людям. Наверное, все-таки доброго, учительного, полезного.
В этом отношении, конечно, идеологические были фильмы, но не целенаправленные в советское время. Или да, если уж как-то... для детей дело, что все очень доброе, все такое настолько светлое, чистое. Да, там присутствовало добро, там присутствовало зло, но всегда заканчивалось, что добро побеждало зло. И с этим позитивом мы и росли, мы и воспитывались в этой надежде на то, что всегда добро будет побеждать зло. Но почему сейчас грех должен побеждать добродетели? Почему сейчас мы должны наружу вытаскивать то, что было, не было, то, что надумано, то, что не подтверждено исторически, то, что хотелось кому-то что-то вложить. Вы понимаете, есть правда Божия, есть правда человеческая. Две разные правды. Давайте идти правдой Божией, а если мы хотим идти правдой Божией, ну, давайте прочитаем Священное Писание. Давайте еще раз, чтобы каждый тот человек, который хочет публично выступать и выражать свою идею, пусть он выражает ее согласно тому разуму, которому приучены православные христиане.
Если не оскорбляя вы, ни не оскорбляя,
конечно, конечно.
Царственных страстотерпцев не оскорбляя своих соотечественников.
Да, мыслить Христом, если ты идешь на такую широкую публику, здесь очень ответственно. Но если ты хочешь сказать в узком кругу, да пожалуйста, никто же не запрещает. Но если ты выходишь на широкую массу, на
да
все наше,
государственный счет,
да, на наше отечество, но тогда, пожалуйста, вы учтите, что это будет для кого-то приятно или кому-то очень обидно и больно будет. Ведь фильм, это ваше творчество, не должно принести боль и страдания. У нас и так, слава Богу, этой боли и страданий хватает в нашем отечестве. Как на личном уровне, так и на уровне государственном, когда мы переживаем всю неправду, которая сейчас направлена против нашего отечества.
Да, и все время вот люди, ну, конечно, это только неверующий человек такой мог создать, но даже и неверующий ведь, наверное, должен понимать, что все равно он тоже ведь пойдет на суд Божий. Даже если он неверующий, все равно же Господь призовет его на суд, и за каждое, не то что дело, за каждое слово будет отвечать.
Другое не будет. Каждый из нас пусть откроет 75-й псалом и почитает его, что другого не будет. Суд будет, и пока не излился гнев Божий, Псалмопевец Давид предлагает, чтобы мы принесли дары Богу в виде молитвы и покаяния. А вот. Тогда еще мы сумеем снискать милосердие Божие. А если будем жить вот в своем таком вот настрое, в своем упрямстве, в своей упертости, то, конечно, не в этой жизни доброго не почерпнем, а в будущей придется за все сполна ответить.
Ой, Господи, помилуй, упаси нас от этого. Батюшка, вот еще тоже сейчас такая общественная дискуссия разгорелась с подачи одного политика, малоизвестного, но тем не менее, который сказал о том, что зачем на свет появляться вот таким детям, инвалидам. И действительно, вот если с точки зрения богословия, вот почему на свет появляются вот такие люди, ведь их немало, да, вот людей беспомощных, порой даже разума лишенных, но мы же не можем относиться к ним как-то иначе, чем как к творениям Божиим, и вот так вот превозноситься, что ли, над ними. Слава Богу, что тут гораздо, не то что гораздо больше, тут, насколько я вот поняла, тут все вообще откликнувшиеся мыслят и рассуждают правильно. Но, тем не менее, вопрос такой время от времени, вот он как-то в обществе возникает. Вот зачем такие
он
люди?
Он возникает, лишь только потому, что человек, опять-таки, современный человек, даже себя считающим христианином или не христианином, но просвещенным человеком, а мы не можем называть человека просвещенным, если он читает Священное Писание, если он ни разу не прочитал Евангелие. Вот. Или который человек называет себя христианином, не читал Евангелие. Вот Господь один раз и навсегда просто отрезал осуждение появления людей с какими-то вот недостатками, которые появляются от природы, вот, от рождения. Помните, слепой, который родился. Кто согрешил, Господи? Он или его родители? Не он и не его родители, а чтобы над ним были совершены дела Божьи. Поэтому дело Божие происходит в нашей жизни, когда люди появляются больные. В чем оно заключается? Если мыслить только земными рамками, то, конечно, это страдание, это боль, это тяжесть. Ты с этой тяжестью ложишься, ты с этой тяжестью просыпаешься, ты не можешь помочь своему ребенку, потому что есть те заболевания, которые просто-напросто неизлечимы. Ты мучаешься вместе с этим ребенком. Но что, в чем заключается промысел Божий? Мы не можем ответить. Мы не можем ответить, почему в одной семье это появляется, в другой не появляется. Мы видим, что некоторые люди просто сдерживаются от каких-то ненужных поступков и от каких-то греховных пристрастий за счет того, что у них больные дети. В других семьях мы видим, что дети, наоборот, объединяют семью, и муж, и жена как-то становятся такими близкими, объединенные горем и страданием своего очень близкого и родного человека. Они чувствуют некую свою ответственность в материнство и отцовство. Ведь вы посмотрите, сколько родителей не отдают своих детей, даже инвалидов, которым в клиниках или в каких-то больницах, интернатах, приютах будет больше помощи, потому что там постоянная медицинская помощь. Они не отдают, потому что они понимают, что там дадут медицинскую помощь, но не дадут любовь, ту любовь, которую они дают своему,
даже не то, что
больному
детям, батюшка,
ребенку.
А вот есть же уже много таких случаев, мы знаем, когда врачи сказали, у вас родится неполноценный ребенок. Вот видно уже в современных средствах там... А люди идут на то, чтобы этот ребенок родился, не прерывают беременность.
Ну, а как убить собственного ребенка в собственном чреве? Ведь разумный человек, он никогда не пойдет на это.
Слава
Даже
Богу.
Скотинка на это не идет. А как человек, наделенный разумом? А сколько случаев, когда говорят, ну, больной ребенок, он рождается здоровым.
Да, да.
Какой риск? Как себя можно подвергать этому риску? Пусть Господь сам он управит в своей жизни. И самое главное, ведь Господь не дает креста.
Выше сил.
Вот когда силы закончатся, там Господь сам все управит. А если силы есть, то это полезно и для этого ребенка, и полезно для тех, кто окружает. А представьте, если бы не было инвалидов в нашей жизни. У нас и так жестокости, гордыни, превозношения столько. А когда ты видишь вот этих людей вокруг себя, ты начинаешь понимать, Господи, какую же ты мне милость дал, потому что у меня и ручки действуют, и ножки ходят, и голова соображает.
Да, раньше-то люди все-таки, да, это лучше понимали. Они говорили, Господь посетил, да, вот если в семье рождался такой
конечно,
ребенок, так
конечно.
К нему относились. А сколько среди них святых, да?
А сколько наград Господь дает за этот крест?
Да. Тема, конечно, важная, глубокая, бесконечная, но у нас сейчас вопрос, и наш слушатель ждет терпеливо. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, отец Алексей, с новолетием.
Спаси Христос и вас.
Батюшка, благословите. Я по теме бедненьких детишек инвалидов. На прошлой неделе я слушала политический комментарий Сергея Львовича, что оказывается, и я не пользуюсь интернетом, к сожалению, не владею. Наверное, много было откликов, но я биолог, я знаю, что это за болезнь, ее нельзя, сказали, что они избавились в Исландии от этой болезни, нельзя от нее избавиться, она, эта болезнь и молодые пары, и пожилые пары бьет, как молния по всем, но они сказали, они всех подвергли операции, всех этих детей.
Господи помилуй, да.
А у меня вопрос. Ну, избавились. Ну, соответственно, эти дети не рождаются. Через год снова будет сотня, две сотни таких детишек зачато в разных семьях. Поэтому избавления от болезни нет. Но у меня другой вопрос. Это что? Значит, страна Исландия, она не христианская, если мамочки идут на эту операцию? Вот,
вопрос. Спасибо, Господи. Так она христианская, но ведь христианское понимание сейчас уходит. Вроде мы считаем себя христианами по культуре, особенно в западном мире, а христианство, оно сейчас, конечно, на очень низком уровне. И один проповедник очень хорошо сказал, что сейчас по Западу идет молчаливый атеизм. конечно, поэтому появляются новые законы, новые ценности, появляется эвтаназия, появляется оправданность вот, абортов по медицинским показаниям и так далее. То есть
узаконивается,
узаконивается, конечно, и жизнь она совершенно идет по другим законам и принципам. Это уже, можно сказать, постхристианское время, и поэтому сейчас не случайно в западных странах все больше и больше принимают православие, а некоторые общины, даже католические, протестантские, уходят в лоно Русской Православной Церкви или Константинопольского Патриархата, то есть видя, что вот эта вот сила христианства еще осталась только вот в Православной Церкви.
Батюшка, так нам что про Исландию-то? Нам бы хоть с собой разобраться. Исландия нам никакой не пример. Наоборот, может быть, даже в этом смысле Запад нам вот наглядный пример того, куда, где, в общем, как мы опасно ходим, как все это близко уже у нас, прямо при дверях.
И у нас, конечно, у нас тоже разброд мыслей, потому что мы не можем в единстве мысли пребывать, да единомыслием исповемы. Мы даже исповедовать Господа не можем едиными устами, единым сердцем. Почему? А потому что вот опять-таки причина, вот апостол Павел призывает, живите умом Христовым, не своим умом. Вот это вот свое я, свою гордыню надо убирать, надо читать Священное Писание и, конечно, научиться мыслить и относиться ко всему происходящему не как я понимаю, не как я хочу принять, а как Господь нас учит, как Господь нам открывает и как мы должны относиться к тем или иным вещам, происходящим в нашей жизни. Тогда все уравняется, и тогда у нас будет единомыслие и полное понимание всех вопросов. Вот таких разнотолков не будет, потому что будем мыслить не временными категориями, а вечными. А если временным, то если землей, то, конечно, все оправдано. А если вечностью, если ответом, а если страшным судом, а если раем и адом, то тогда, конечно, другие мысли будут. Тогда ты задумаешься, стоит ли здесь вот так вот разгульно жить, чтобы там в вечности мучиться, или вот стоит все-таки здесь потерпеть, понести крестик свой достойно, чтобы там получить оправдание от Господа. Вот тогда совершенно другие мысли будут появляться.
Спасибо, Господи, батюшка, за научение. И вот благословите такое краткое объявление сделать для тех наших сестер, кто, может быть, вот обладает такой прекрасной профессией и ищет работу. То есть такая возможность прекрасная вот православному предпринимателю. Требуется на работу конструктор-модельер по пошиву женской одежды. Вот такое благое, хорошее дело. И говорят, там даже хорошему мастеру неплохо могут и оплатить его труд. И телефон, если кто-то заинтересовался, 8-495-325-35-43. Он у нас останется на радио, если вот кто-то не расслышал или будет желание, звоните, и вам его повторят. А сейчас у нас слушатель на линии. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогой батюшка, скажите, пожалуйста. Ведь говорят, что в последние времена все будут по книгам учить все, то есть некогда батюшкам просвещать народ. А вот книги очень дорогие, вот 300 рублей, вот все-таки очень как-то пенсионерам тяжеловато. А нельзя сделать так, чтобы были книги совершенно дешевые? Как вот можно сделать?
Спасибо, Господи. Ну, у нас по благословению нашего священноначалия, особенно в первопрестольном граде Москве, да и не только в Москве, но и в других регионах, может, где-то в провинции, в деревнях или в поселках есть проблемы с этим. А вот в городах уже сейчас нет никаких проблем. Есть при храмах, матушки дорогие, библиотеки. И очень богатые библиотеки. Там столько православной литературы, я не знаю, ну, жизни не хватит, чтобы прочитать. Поэтому можете не покупать книги. Можете просто прийти на свой приход и сказать: батюшка, а где у вас библиотека? Потому что библиотеки, как правило, где-то в приходских домах, где-то в воскресных школах. И пойти можно. У нас была прекрасная, огромная библиотека. Она до сих пор есть в Ефросинии Московской. Придите в Ефросинию, кто там рядом живет. В воскресной школе столько литературы, это просто, я не знаю, мы ящиками туда завозили, закупали, приносили, вы знаете, такое утешение получите. Всегда есть возможность, если нет денег, просто взять, прочитали, отнесли. Какие-то мысли покопались, опять взяли, что вам по душе, и опять отнесли. И так вот, библиотеки, они всегда выручают. Книга всегда дорого. Нельзя сейчас сделать ее дешевой. Знаете, почему? Вот мы издавали книгу «Благотворители нашли», но это огромные деньги, вот поверьте
мне.
Не
мы же их диктуем цену-то, да, мы это, сами это от них страдаем.
Сами страдаем. Все. Но самое главное, то, что мы-то тратим, наверное, на 50% меньше на книгу, потому что мы ее формируем сами бесплатно. Мы, у нас свои из прихожан дизайнеры, у нас свой издательский совет. Мы ее просто всю сформировали, книжечку, сделали электронный вид такой и подали, и согласовали.
И половина только... не выручите из того, что за нее потратили.
Конечно,
убыток
конечно.
Убыток себе издается.
Конечно, вот поэтому издание книг, оно у нас сейчас... Ну, есть библиотеки, благодарите Господа, священное начале, и я говорю, в каждом даже крупном городе есть...
Есть и такие примеры, батюшка, что прихожане в складчину покупают книги.
Конечно.
А потом ими обмениваются. Так что
конечно.
Тут на своем приходе очень... можно очень прекрасно образоваться. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем. Говорите.
Добрый вечер, батюшка, с новолетием, раб Божий Аркадий. У меня вот какой вопрос.
Спасибо.
Как правильно себя вести? Наши дети сейчас очень разные. Не правда, что все они одинаковые? Нет. Есть дети, которые волонтерствуют, и просто дай Бог им всем здоровья. Но есть вполне какие-то милые, обаятельные наши дети, не чужие, а наши, которые растут в духе абсолютного потребительства, очень рациональные, с каким-то, как мальчик Кай из «Снежной королевы», холодным сердцем. И вот в доме такой человек растет, вроде как он свой, вроде как видит, что ты к нему со всем сердцем, а он от тебя все берет, а свое, в общем, как-то так не включает отношения. Что с этим делать? Относиться терпимо, как данность времени, или все-таки пытаться пробиться, хотя биться тоже плохо? Вот что посоветуете, батюшка? Благодарю.
Здесь, конечно, должно быть совокупность мира и воспитание своих детей. Во-первых, конечно, любовь должна быть. Если кто-то в семье строгий, то должен кто-то другой компенсировать любовью. Вот в моей семье я строгий, матушка очень добрая, обаятельная, любвеобильная. И дети получают и то, и другое. Вот где-то папа боятся, где-то мама покрывает любовью. А вот это первый момент. Второй момент, конечно, дети очень разные. Но опять-таки, сами показывайте добрый пример им. И если ребенок этого не замечает, то вы делаете акцент. Второе. Ничего так детям не помогает, как их воцерковление. Это каждое воскресенье они должны быть в храме. Если дети не будут ходить в храм, то это будет беда. Ничего не сделайте. И чтение Священного Писания, и молитва. И давайте им свободу в молитве, но в то же время контролируйте, что будет молитва. И пост. Вот это вот все, совокупность вот этих мер, они вам помогут воспитать совершенно замечательных детей. Они будут все разные, они будут неповторимые. Один с одной какой-то хитростью, другой будет совершенно с другими какими-то дарованиями, но их формирует вот то, что приводит к общему знаменателю, это православность и воцерковленность. Я бы отметил вот эти два слова. Не будут дети воцерковленные, если они в воскресенье не идут в храм или беспричинно пропускают, беда, ничего не сделайте. Если вся семья в храме, все, вы снимете весь негатив. Еще Господь вам такой благодатью поможет, потому что самое живое общение с Богом – это через воскресный день, через воскресную литургию. Вот, и это первый момент. Второй – это молитва, это пост, это устои семьи. А все остальное к этому будет как бы…
подтягиваться.
Подтягиваться, да. И облагораживаться этим будет. Вот, я думаю,
да,
что…
Да, и
вот
еще это. Всегда ведь, вот как ни говори, ничего нового не придумаешь. Пример родителей. Если вместе с детьми ухаживать, я не знаю, там за каким-то, ну, не знаю, в приют к животным идти, там, уж не говорю, там, детский дом, какой-то дом милосердия, где старики, да, больницы, мало ли у нас мест, где нуждаются в жертвенной помощи, прийти вместе с ребенком, который будет видеть, что родители помогают как-то вот от себя, так сказать. частичку своей души, своих средств жертвуют. Я думаю, вот в ребенке тоже будет развиваться, конечно, сострадательность и жертвенность какая-то, ведь, да, потому что, конечно, наших детей трудно
воспитать. И добрыми. Желательно все это делать с самого раннего детства. Вот чтобы устои семьи были православными. Потому что когда мы раздираем, мы были, особенно когда дети росли или были в подростковом состоянии, потом уже их не соберешь. А когда это идет вот и стабильность, вот с раннего детства.
Пока поперек лавки лежит, да, помните, говорили.
Все, они ничего не отрицают, они не спорят, у них даже нет такого желания не пойти в храм. Как не пойти в храм? Не пойти в храм, значит, чай не попить, не, значит, не есть, не пить. Это вот как естественная потребность человека для души уже. Вот когда так воспитывает семья, это просто на примере и собственной семьи, и на примере семьи наших таких вот стабильных православных прихожан. Тогда все это будет естественно, и никакого противления не будет. Противление, наоборот, будет греху, и как не пойти в храм. Это для них как значит, вот напрасно прожитый день.
Не праздник уже, и не воскресный
день. И не воскресный день, и не праздник, и для чего мы живем тогда.
Да, бабочка, ну вот прямо истекает время, даже не успеем, к сожалению, как-то подробнее рассказать о пребывании вашем на праздник Преображения на Святой горе Фавор, но надеемся, что молитвенно всех нас
у нас все поминали. Впереди с вами.
Да, дай Господь. Но мы очень порадовались, что этим летом вы дважды совершили паломничество на Святую Землю, да, я так поняла, что...
И еще уезжаем с 12 по 19 октября, очень большая группа, 45 человек.
Ой, на Покров Пресвятой Богородицы.
На Покров, да.
Ну, там у вас уже группа сформировалась.
Сформировалась все, большая группа, и мы уже, знаете, тоже вот традиция, что такое традиция, из года в год, и мы уже не можем без меньше. Этого. Я думал, что в этот год, ну, поедет человек 15-20, ну, может, соберется вот так вот. А на самом деле пришлось даже кому-то сказать нет, и не хочется людей обижать. Но
ну, в другой раз, вы это не последний раз, как да. Вы любите говорить, просим ваших святых молитв на таком святом месте. А сейчас, дорогие братья и сестры, протоиерей Алексей вознесет молитвы о здравии и упокоении близких наших жертвователей.
О здравии, спасении, помяни Господи, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Арсения, митрополита Варсонофия, митрополита Серафима, архиепископа Сергия, епископа Митрофана, архимандрита Лаврентия, протоиерея Иоанна, Ольги с очадами, Анны, Иоанны, Марии, Алексея, Сергия, Антонины,
Евгения, путешествующего Евгения,
да,
нашего.
Путешествующего Евгения, Таисия,
протоиерея Алексия с очадами и с матушкой.
Спаси Христос. Протоиерея Николая, протоиерея Владимира, протоиерея Валерия, тяжко болящие Ольги, иерея Василия, Сергия, Елены, Ирины с очадами Андрея, Марина, Наталья, болящая Людмилы, Ольги, Татьяна, болящая Антонина, болящего Петра, Алексея, Наталья с очадами Артемия, Фатини, Антонина, Наталья, Вадима, Татьяна с очадами, Евгения, Анны, Елена, Артемия, Валерия, Аркадий, болящая Нина, тяжко болящая Клавдия, болящая Валентина и Улей с очадами, Валентина, Евгения, Кирилла, Наталья с очадами, Анны с очадами, болящая Ольги, Марина с очадами, Александра, Нины, Дмитрия, Татьяна, Сергия, Нина, Сергия с очадами, упокой, Господи, души усопших, раб Твоих. Новоприставлен протоиерей Иоанн, новоприставлен Антонин, новоприставлен Нин, новоприставлен Лидия, Зинаида, Иоанна, Александра, митрополита Феодосия, Владимира, Сергия, Владимира, Павла, Игоря, Любови, Марии, новоприставлен Фатиния, Евгения, Владимира, Кирилла, Наталья, Александра, монахини Нонны, Елены, Марии, Николая, Наталья, Георгия, Царство Небесное, вечный покой.
Спаси Господи, дорогой батюшка, за молитвы, за разъяснения, за совместную беседу в нашем прямом эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас был протоиерей Алексей Ладыгин. И до новых встреч, батюшка.
Спаси Христос. Молитв. На всех пусть пребывает благословение Господне.